прогнозам синоптиков, на большей части европейской территории России погоду испортит циклон, движущийся с северо-запада в направлении Уральских гор. Большая часть европейской России окажется между циклоническими вихрями, и поэтому давление будет расти. В большинстве областей средней полосы атмосферное давление повысится, и дождей станет заметно меньше. Сегодня в Санкт-Петербурге временами дождь, температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла. В Москве также днем небольшой дождь, температура около 16 градусов выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Совет безопасности ООН и ядерная программа Северной Кореи. Предвыборная программа партии «Единая Россия». 16-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом».
Об этом в ближайшие полчаса, и я напомню главную тему утреннего эфира. Рамзану Кадырову сегодня исполняется 30 лет. Согласно указу, подписанному накануне, в Чечне 5 октября будет отмечаться как День молодежи. Личность Рамзана Кадырова постоянно обсуждается в российских средствах массовой информации, а правозащитники недовольны почти абсолютной, неконтролируемой властью, которой Кадыров обладает в республике. Эксперт отмечает и то, что, начиная с 30-летнего возраста, Рамзан Кадыров может баллотироваться на пост президента Чечни. Подробнее о том, какова роль и образ чеченского премьер-министра в современной жизни республики, о его перспективах вы услышите в течение нашей программы. Я напоминаю вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне?
А я напомню телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Вопреки ожиданиям, Совет Безопасности ООН не включил в среду в повестку дня дебаты о ядерных испытаниях, которые намерена провести Северная Корея. Вместо открытых дебатов были проведены закрытые неофициальные консультации по этому вопросу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
По данным американской разведки, Северная Корея заметно усилила активность в возможном районе ядерных испытаний. В ответ на заявление министра иностранных дел Северной Кореи о планируемых Пхеньяном ядерных испытаниях, глава американской делегации в ООН Джон Болтон призвал Совет Безопасности выработать согласованную стратегию, которая бы убедила северокорейцев, что не в их интересах проводить ядерные испытания. Однако представитель Китая высказался против давления на Пхеньян со стороны Совета Безопасности и призвал к поиску решения проблемы в рамках шестисторонних переговоров. О чем говорит тот факт, что дебаты отложены и заменены пока консультациями? Вот как объясняет это Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. Ничего не произойдет в Совете Безопасности по вопросу Северной Кореи, пока Китай, обладающий правом вето, не захочет этого. Консультации при закрытых дверях означают либо то, что появилась надежда на некий дипломатический прорыв в этом вопросе, в чем я сильно сомневаюсь, либо то, что Китай воспротивился дебатам, не желая обнародовать свою позицию по поводу северокорейских ядерных испытаний.
Having a position on North Korean nuclear testing.
Что вы думаете о позиции России в этом вопросе?
Я
не вижу никакой разницы в политической позиции России и Китая. Вообще создается впечатление, что в интересах Путина держать Соединенные Штаты в напряжении на всех фронтах. Россия явно не хочет помочь в решении проблемы. Пусть, мол, Китай занимается этим, а Америка пусть останется еще с одной большой дипломатической и военной головной болью. Это был Майк Уоллер из Института мировой политики. А вот мнение Бальбины Хван из фонда «Наследие». Действительно, Китай и Россия не играли раньше позитивной роли в попытках ООН и мировой общественности решить проблему Северной Кореи. Но мне кажется, что на этот раз, если Северная Корея проведет ядерные испытания, это поставит Россию и Китай в очень трудное положение, потому что для них станет почти невозможно продолжать играть обструкционистскую роль, особенно в тот момент, когда они играют такую же роль в случае с Ираном. Более того, все участники шестисторонних переговоров встанут перед трудным выбором, и в первую очередь Южная Корея, которая пыталась находить оправдание для поведения Пхеньяна. Ей придется четко определить свою позицию, если испытания будут проведены. И будущему генеральному секретарю ООН, тем более если им станет представитель Южной Кореи, нельзя будет проявлять мягкость в отношении любых ядерных испытаний. Такова реакция американских политологов на поиски решения северокорейской проблемы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, российско-грузинские отношения в центре внимания, в том числе, я думаю, прессы. Что пишут об этом сегодняшние газеты?
Разумеется, причем происходит это уже четвертый день подряд. Вчера сотрудники МВД России продолжили масштабные проверки предприятий, подконтрольных выходцам из Грузии, пишет «Коммерсант». В течение дня опергруппы посетили десятки ресторанов, кафе, магазинов и горных заведений, и даже грузинский культурный центр на Старом Арбате. А Федеральная миграционная служба создала специальный грузинский отдел, который будет заниматься исключительно приезжими из Грузии. Новый отдел уже пришел к выводу, что российские регионы не нуждаются в специалистах из Грузии. На грузин не пожалели законодательство. Первая полоса газеты «Коммерсант». Тему продолжает «Время новостей», причем конкретнее миграционную тему. Внешнеполитический кризис в отношениях с Грузией, похоже, рождает и перемены во внутренней российской политике, пишет издание. Если все сказанное вчера на встрече президента и депутатов Госдумы воплотить в жизнь, это может привести к ужесточению условий проживания иностранцев в России и пересмотру миграционной политики страны. Квасной патриотизм. Первая полоса времени новостей. Тут же публикация, заглавленная «Операция ВАЖа». Российские спецслужбы продолжают антигрузинское наступление. Чтобы завершить эту тему, сообщу, что развивается она также на первых полосах «Известий», издания газеты, независимой газеты, российской газеты, «Московского комсомольца». А теперь переходим к другим темам. Чеченцы едут в Ливан. Это первая полоса издания газеты. Сенсационную новость вчера сообщил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов. Выступая в Бишкеке, куда он прибыл с официальным визитом, Иванов объявил, состав российского миротворческого контингента ООН на юге Ливана будут включены бойцы батальонов «Восток» и «Запад», входящих в состав 42-й дивизии, дислоцированной в Чечне и укомплектованных преимущественно чеченцами-контрактниками. Сбылась давняя мечта премьера Рамзана Кадырова об операциях вне республики, о чем он за последние два года говорил не раз. В моменты обострения напряженности в Закавказье, а также в Ингушетии и даже в карельской Кондопоге. Более того, исполнится мечта любого чеченца показать всему миру воинскую доблесть. Очевидно, что в этом случае совпали желания всех трех заинтересованных сторон. Москвы – обеспечение безопасности инженерно-саперного контингента, Ливана, чтобы миротворцами были мусульмане, и Чечни. Эту тему также развивает на первой полосе газета «Коммерсант». Правда, не столь пафосно, как издание газеты.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за последние 4 дня погибли 22 военнослужащих США, сообщило американское командование. Президент США Джордж Буш подписал в среду закон о национальной безопасности, предусматривающий ужесточение мер против нелегальной иммиграции. Бывший президент Чехии, известный политик, драматург и общественный деятель Вацлав Гавел отмечает сегодня свое 70-летие. Компании из Индии, Китая, России и Турции больше других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации Transparency International, которая занимается проблемами коррупции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Средние века. Арабские халифаты в Испании». Политический кризис в Польше, общество и пресса. Методы допроса и содержания под стражей подозреваемых в терроризме в США. И театр и государство. Методы выживания. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И снова вернемся к шахматам. Матч за звание чемпиона мира между Веселином Топаловым и Крамником. Скажите, пожалуйста, это достаточно сложный получается матч, много скандалов. Что принес очередной день?
Ну, прежде всего скажу о результате 7-й партии. В ней белыми фигурами играл Веселин Топалов, и на 60-м ходу соперники согласились на ничью, и счет матча стал 4-3 в пользу Крамника. Между тем, Сильвия Данаилов, менеджер Веселина Топалова, уже после начала игры распространил пресс-релиз, которым обвинил Крамника в использовании компьютерной помощи. По подсчетам Данаилова, 78% ходов, сделанных российским шахматистом за 5 партий, совпадает с вариантами, предлагаемыми в таких же ситуациях компьютерной программой Фриц 9, одной из лучших программ в мире. Но что интересно, ранее самого Топалова тоже обвиняли в использовании во время турниров помощи того же Фрица и еще одной программы «Рыбка». Так вот, там статистика в некоторых случаях доходила почти до 100%. Но, тем не менее, данный выпад болгарской стороны пока не повлиял на проведение матча, и 8-я партия должна состояться сегодня. Ну, теперь перейдем к новостям других видов спорта. В Доминиканской Республике продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера там были разыграны 2 комплекта наград у женщин. В категории до 63 килограммов победила китайская спортсменка Кван Сяофан. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Шимкова, бронзовую Милин Далюзян из Армении. В весе до 69 килограммов сразу 2 представительницы России поднялись на пьедестал почета. Чемпионка мира стала Оксана Сливенко, установившая мировой рекорд в рывке 123 килограмма. Татьяна Матвеева показала второй результат в сумме двоеборья. Третье место заняла канадка Джейн Элизабет Лассен. Волейболисты московского «Динамо» во втором матче группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов дома одержали победу над бельгийским клубом «Нарико» 3-1 и вышли на первое место в группе «Б». В этой группе также 2 победы одержал итальянский «Тревизо», но он уступает «Динамо» по дополнительным показателям. В первом круге мужского теннисного турнира в Меце жребий свел 2 россиян. Марат Сафин играл с Михаилом Южным и добился убедительной победы 6-1-6-4. Еще один российский теннисист Дмитрий Турсунов вчера вышел в третий круг турнира в Токио, одарив представителя Тайваня Ю Цзюваня 6-3-5-7-7-5. На этих соревнованиях также выступает первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер. Он во втором круге с трудом обыграл малоизвестного теннисиста Сербии Черногории Виктора Троицки 7-6-7-6. В Штутгарте, где проходит женский турнир второй категории, в четвертьфинал пробились 2 представительницы России. Елена Дементьева выиграла у Катарины Сребутника Словении 6-4-7-5-7-5, а Светлана Кузнецова у немки Мартины Мюллер 6-1-6-4. На более скромном турнире в Ташкенте россиянки выступили вчера менее удачно. Лишь Анастасия Родионова выиграла в 3 сетах у Екатерины Дегалевич из Белоруссии и смогла пробиться в четвертьфинал. Елена Веснина проиграла первой ракетке соревнований итальянке Марии Елене Камерин, а Алла Кудрявцева – украинке Екатерине Бондаренко. В стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» в овертайме выиграл у Каролины 3-2. Первую шайбу регулярного чемпионата 2006-2007 года провел хоккеист «Баффало» Джейсон Поменвиль с передачи Дмитрия Калинина и Тепа Нуменина на 10-й минуте встречи. В другом матче «Оттава» обыграла «Торонто» 4-1. А в российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны 6 матчей 12-го тура. Крупную победу одержал «Акбарс», взявший в Казани верх над «СКА» Санкт-Петербурга 8-3. С одинаковым счетом 3-4 проиграли дома «Химик» Сибири и «Крылья Советов» Магнитогорскому «Металлургу». «Амур» и «Трактор» сыграли в ничью 3-3. «Нефтехимик» одарил «Северсталь» 3-1. «Авангард» выиграл у Новокузнецкого «Металлурга» 2-1. Лидирует в чемпионате по-прежнему «Акбарс», набравший в 12 матчах 29 очков.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:21. Вы слушаете «Радио Свобода». На 16-м международном фестивале «Балтийский дом» в Петербурге показаны спектакли из Польши. В этом году программа фестиваля в целом называется «Польский акцент». Инсценировку Ромада Гамбровича «Космос» предложил классик польской режиссуры Ежи Яроцкий. Из Петербурга передают театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году фестиваль носит подзаголовок «Польский акцент». Одним из лауреатов премии «Балтийский звезда» стал выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. К торжественной церемонии приурочили открытие выставки «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Можно было бы сказать, что за торжествами и праздниками последовали будни, если не считать праздниками нечастые появления польских театров в России. Театр Повшехна из Варшавы привез спектакль по 3 небольшим пьесам Бекета. Называется он «Запасевич играет Бекета». Збигнев Запасевич – один из лучших артистов современной Польши, которого киноманы знают по фильму Кшиштофа Занусси «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем». В этой картине он сыграл главную роль умирающего старика. Старика играет он и в спектакле театра «Павшехны», а именно единственную роль в пьесе «Последняя лента Крэппа». В России пьесы Беккета решаются как мелодрамы обычно, что противоречит природе театра абсурда. Польский театр играет Беккета куда жестче, и это правильно. За Беккетом последовал Витольд Гамбрович, рядом с которым Беккет кажется убежденным реалистом. В России пьеса Гамбровича ставится редко, в основном Ивонна «Принцесса Бургундская», а Национальный театр Варшавы привез инсценировку его романа «Космос», поставленную Еже Яроцким. Этот человек при жизни и по праву возведен в ранг классика. Ему за 80 лет. Но блистательное мастерство и превосходное чувство юмора заставляют думать, что «Космос» поставлен молодым и очень озорным режиссером. И все же даже его работа не способна убедить в том, что странные произведения, сновидения одного из самых знаменитых писателей Польши годятся для сцены. Все равно они кажутся скорее остроумными филологическими экзерсисами человека, уверенного в том, что жизнь не поддается никакому логическому осмыслению, а все попытки ее упорядочить совершенно бессмысленны. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
Грызлов на низком старте. Обозреватель Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает обнародованной программе партии «Единая Россия». Рыклин отмечает, что ситуация, когда «Единая Россия» воспринималась как абсолютно подконтрольная Кремлю организация, постепенно меняется.
Все обозреватели обратили внимание на идеологическую основу, на которой зиждутся все предложения единороссов. Сурковский тезис о суверенной демократии обрел статус главной идеологемы главной политической партии страны. Не будем возвращаться к анализу этого поразительного термина. Обсуждено не единожды. Остановимся на самом факте его появления в историческом документе. После того, как чудесную формулировку раскритиковали сначала его высочество Дмитрий Медведев, а потом его величество Владимир Путин, казалось, что больше мы этого словосочетания не услышим. Причем коронованные особы не просто раскритиковали сурковское изречение, они над ним принародно поглумились. И если юный принц себя еще как-то сдерживал, то самодержец высказался весьма пренебрежительно, справедливо заметив, что суверенитет и демократия – разные вещи. И вот эти разные вещи опять слились воедино в программе «Единой России». А кто вам сказал, что партия всегда должна безропотно и слепо следовать в фарватере Кремля? Этот вопрос задал вашему покорному слуге политолог, давно и успешно работающий с партией власти и не склонный в приватных беседах пользоваться бессодержательными штампами. В ответ на изумленный и растерянный взгляд мой собеседник только лукаво улыбнулся. Да и Кремль, знаете ли, сегодня такой разный. Например, некоторые исходящие оттуда инициативы по выдвижению преемника партию вряд ли устроят.
Такая ситуация усиливает позиции Бориса Грызлова как лидера «Единой России», считает Александр Рыклин.
Давно известно, что Борис Грызлов очень хочет быть президентом России, небезосновательно полагая, что если на высшую должность в государстве может претендовать Дмитрий Медведев, то ему не возбраняется встать в эту очередь. Не будем углубляться в полемику на тему, кто был бы лучшим президентом России, Медведев или Грызлов. Она нас неминуемо заведет в тупик. Ограничимся лишь сухой констатацией очевидных вещей. Кажется, что узнав о президентских амбициях Бориса Грызлова, любой политически подкованный гражданин должен непременно воскликнуть: «Хотеть не вредно!» Хотя как раз в данном случае может оказаться, что еще как вредно. Где это видано, чтобы лидеры «Единой России» начали проявлять самостоятельность и даже политическую волю? Возможно, такие времена настали. Предвыборные скандалы с очередным кремлевским мегапроектом «Объединенной партии жизни», которую снимали с выборов где только могли, однозначно продемонстрировали, что региональные элиты и есть тот самый мощнейший ресурс, на который при желании может опереться Борис Грызлов, и о котором, например, Дмитрий Медведев может только мечтать.
И вот как Александр Рыклин аргументирует свой вывод.
Последние региональные выборы, которые прошли 8 октября, наглядно продемонстрировали, что региональные элиты, губернаторы, конечно же, будут опираться на Единую Россию. Они не готовы принять партию Миронова, она вносит сумятицу в их ряды, она вносит неразбериху, они не понимают, на что им опираться, и в данном случае они не готовы следовать указаниям центра. И это ведь указывает на то, что в той ситуации, когда возникает реальная угроза интересам региональных элит, они вовсе готовы отказаться от поддержки Кремля, и более того, они готовы противостоять Кремлю. Пожалуй, это первый такой случай в новейшей истории, когда губернаторы так отчетливо сказали «нет, это не наш проект». Мы его будем закапывать. И закапывали. Миронова в Астрахани принимали чуть не как Касьянова. Ну, не знаю, срывали ему там встречи или нет, но никакого пиетета главе Совета Федерации не было. Это указывает на то, что, в общем, конечно, ситуация в стране накаляется. И вот этот региональный фактор, центральные власти, несомненно, должны будут учитывать в дальнейшем. И это дает Грызлову несомненный шанс. Непонятно, правда, на что, но шанс дает. Как он им воспользуется, другое дело.
Грызлов на низком старте. Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 октября, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Крупнейший развлекательный портал в российском интернете. Подробности в панораме высоких технологий. Негативные последствия эмансипации. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Германии.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему утреннего эфира. Рамзану Кадырову сегодня исполняется 30 лет. Также сегодня будет отмечаться еще и День молодежи, указ о котором был подписан накануне. Личность чеченского премьер-министра постоянно обсуждается, а вот правозащитники, например, недовольны его абсолютной властью. Подробности в репортаже, который вы слышите буквально через 2 минуты, и я напомню вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям в продолжении этой темы. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? И вот у нас есть еще уже одно сообщение. Кадыров потенциально опасен для России. Скорее всего, это проявится, когда Путин перестанет быть президентом. Хороший президент Путин или плохой, это уже не важно, пишет наша слушательница Мария из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В прямом эфире радио «Мост Москва-Страсбург» с участниками Парламентской ассамблеи Совета Европы ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей в 7 часов вечера по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наша коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. На них баллотируются кандидаты от 6 партий, правящего национального движения и 5 оппозиционных. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько участников акции. В Корякии вновь произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. В поселке Теличики местная больница и несколько других объектов остались без тепла и света. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству в связи с невыполнением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях. Ранее в среду на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе Кондолиза Райс пообещала сделать все возможное для улучшения экономического положения палестинцев. В Ираке за последние 4 дня погибли 22 военнослужащих США. Об этом сообщило американское командование. К НАТО сегодня переходит ответственность за поддержание безопасности на всей территории Афганистана. Союз уже контролирует север, юг и запад страны. С сегодняшнего дня под командованием НАТО окажутся и около 12 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в восточных районах Афганистана. Президент США Джордж Буш подписал в среду закон о национальной безопасности, предусматривающий ужесточение мер против нелегальной иммиграции. В Берлинской опере восстановлено представление оперы Моцарта «Эндоминео», недавно снятое с репертуара из-за опасений вызвать гнев мусульман. Бывший президент Чехии, известный политик, драматург и общественный деятель Вацлав Гавел отмечает сегодня свое 70-летие.
И обратимся к календарю народных примет. 5 октября. Если с березы лист до сих пор не опал, снег ляжет поздно. Но, судя по всему, листвы еще на деревьях достаточно, остается только дождаться зимы. Сегодня в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют временами дождь, температура воздуха в течение суток от 10 до 12 градусов тепла в Москве, также небольшой дождь, максимальная температура 16 градусов выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 5 октября в Чечне двойной праздник. Исполняется 30 лет премьер-министру республики Рамзану Кадырову и отмечается День молодежи, указ о праздновании которого был подписан накануне. 30 лет не просто юбилей Рамзана Кадырова. Именно с этого возраста он может баллотироваться на пост президента Чечни. Эксперты полагают, что у Кадырова есть все шансы стать президентом. У него есть поддержка Кремля и безграничное влияние в Чечне. С подробностями наша коллега Любовь Чижова.
Со времени своих первых появлений на телеэкранах Рамзан Кадыров сильно преобразился. Спортивный костюм сменил на пиджак и брюки. Говорить стал грамотнее. И вообще стал персонажем почти что гламурным. Проводит в Чечне рок-фестиваль, принимает у себя съемочные группы федеральных телеканалов, показывает им свой дом, своих жен и детей. И даже сверхзанятая светская львица Ксения Собчак побывала у него в гостях. Правозащитники обвиняют Рамзана Кадырова и бойцов его личной гвардии в массовых похищениях и убийствах людей, но об этом по телевизору сейчас почти не говорят. До недавнего времени считалось, что президентство Рамзана Кадырова вопрос решенный, но оказалось, что его фигура устраивает не всех в Кремле, говорит политолог Алексей Малашенко.
Такое ощущение, что юному Рамзану, но он достаточно юн для политической жизни, объяснили, что все не так просто, что надо подождать, надо подумать, и, конечно, Москва его уважает, но это не означает, что у него есть абсолютно, так сказать, безоблачная зеленая дорога на пост президента. Есть, конечно, противники, в том числе противники в силовых структурах. Есть люди, которые открыто говорят, что это новый тип сепаратизма, внутрироссийского сепаратизма. Но, наконец, есть просто недовольные, которые полагают, что те деньги, которые раньше оседали в Москве, я имею в виду деньги, выделяемые на реконструкцию, они все больше прилипают непосредственно к Рамзану, то есть, попросту говоря, он не делится так, как хотели бы, чтобы он делился.
Политолог Владимир Прибыловский называет Рамзана Кадырова феодальным князьком, а его будущее рисует в мрачных тонах.
Его убьют либо федералы, либо свои. Если он добьется президентства, тем быстрее его убьют. Ну, во-первых, у него огромное количество кровников среди так называемых сепаратистов и вообще просто жителей Чечни. Он убил очень много людей. На него охотятся очень многие чеченцы. А кроме того, вообще-то он опасен для федерального центра. Самые большие враги Кадырова – это на самом деле русские генералы, которые прекрасно понимают, что произошло, за что они воевали. Они воевали за то, чтобы власть от Дудаева и Масхадова, которым вообще это наши военные некоторые уважения испытывали. Они дали власть, ну, некоторому двойнику Басаева.
Так считает политолог Владимир Прибыловский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы с вопросом, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне, обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Нет, он отстаивает собственные интересы и своего тейпа. Совпадение просто произошло, что сейчас интересы Москвы совпали с его интересами.
Я думаю, что все равно сначала все будут работать на себя, а с интересами России только если очень надо.
Вообще он поставлен там с ведома нашего правительства. Я думаю, что договоренности должны быть. То есть я не могу утверждать этого, но мне кажется, что, наверное, Россия держит руку на пульсе, и если она допустила выборы его там, то, наверное, свои интересы она там будет отстаивать.
Я понятия не имею, что там и как, но надеюсь, что у всех все было хорошо.
Трудно сказать, чьи интересы отстаивают. И всегда была опасность. опаска, что есть некая негативная волна со стороны Кавказских республик. Что-то будет.
Я думаю, я надеюсь. Он продолжает дело Кадырова.
Не знаю. По идее, с ним договаривались. Но это веками идет. Это отношение России и самого Закавказья. Я не вижу ни перспективы, я не вижу решения этого вопроса.
Я не имею представления о самом Рамзане. Я не думаю, что это лучший вариант.
Я думаю, да. Смотри на его внешнее. Что-то я верю за нас.
Вы знаете, я настолько от этого далека. По той простой причине, что от таких, как я, ничего там не зависит. То есть это все сверху. Как скажут, так и будет.
Наоборот, они всегда были против России. Я сам с юга, с Кавказа, так что я их знаю прекрасно. Эти люди все против России, все против русских.
Насколько я вижу по телевидению или читаю, мне кажется, все-таки нет. Он слишком молод, наверное, и у него опыта недостаточно. Вот когда был его отец, наверное, у нас было больше точек соприкосновения.
Играет, естественно, свои ворота. Ну, при этом прекрасно разглагольствует о том, что с Москвой они дружат и так далее, и так далее.
Ощущение может быть тогда, когда ты в курсе, когда ты постоянно контролируешь, что происходит. Так я не контролирую. Соответственно, кем не могут быть ощущения.
Кадыров ведет там свою политику. Очень много вот этих амнистий, они же эти люди, силовые структуры привлекаются к Кадыровым. И что же внутри у них делается, практически Россия влияния не имеет все равно там никакого. Пока он лоялен России, но мне кажется, это еще один Масхад в будущем.
Вот внешне и то, что мы видим по телевизору, вроде обнадеживает, но, вы знаете, опасно на самом деле.
Конечно, нет. Все знают, что Рамзан Кадыров в Чечне поддерживает вопрос исключительно Чечни, только не называет ее открытой автономией. Я считаю, что с центра нужно гораздо грамотнее все это регулировать, потому что мы можем дождаться, в конце концов, третьей чеченской компании.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российском интернете создается крупнейший развлекательный портал, а компания Nokia разработала новый стандарт беспроводной связи на малых расстояниях. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Яндекс запустила новую службу, получившая название «Цитаты в новостях». Служба позволяет искать высказывания конкретных людей в сообщениях средств массовой информации. Самые популярные высказывания и самые цитируемые за последние сутки авторы представлены на главной странице сервиса. О новостных сервисах Яндекса рассказывает Владимир Губайловский.
Новая служба стала дальнейшим развитием анализа того новостного потока, который собирает служба Яндекс.Новости. Яндекс уже запустил службу, названную «Пресс-портрет», которая позволяет выбирать все новости, относящиеся к определенному лицу. С помощью службы «Цитаты в новостях» можно выбрать все прямые и косвенные высказывания данного лица. Как утверждают разработчики, слова однофамильцев сервис не путает. Сегодня пользователь может искать по 3,5 миллионам цитат более чем 600 тысяч авторов.
Новости коротко. В российском интернете создается крупнейший развлекательный портал. Для реализации проекта создана компания Subfabric. Компанию возглавит известный деятель российского интернета Антон Носик. По его словам, проект посвящен всему, что связано с благосферой. Subfabric ведет переговоры о партнерстве с крупнейшими интернет-компаниями, среди которых America Online и Google. Главным источником дохода Subfabric станет контекстная реклама, размещаемая в блогах. Инвестиции в проект составят не менее 20 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости». Компания Fujitsu обнародовала точное число элементов питания для ноутбуков, которые будут отозваны. Согласно заявлениям представителей компании, заменить придется 287 тысяч аккумуляторов производства Sony. Таким образом, общее количество отозванных батарей Sony, которыми были оснащены компьютеры компаний Dell, Apple, Toshiba и Lenovo, достигнет 7,5 миллионов. Убытки Sony составят около полумиллиарда долларов. Компания Nokia разработала новый стандарт беспроводной связи, получивший название Vibri. Стандарт Vibri позволяет передавать данные на расстояние до 10 метров со скоростью 1 мегабит в секунду. По сравнению с чипами Bluetooth, микросхемы Vibri будут иметь меньшие габариты и потреблять на порядок меньше энергии.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, давайте еще раз обратимся к ситуации между Россией и Грузией.
Да, на эту тему есть множество комментариев. Например, я представлю публикацию в газете «Коммерсант». Сергей Строканя, обозреватель издания, пишет. Весь мировой опыт показывает, что санкции, как правило, оказываются неэффективными. Это сказал не президент Грузии Михаил Саакашвили. Хотя сегодня, на пике своего противостояния с Москвой, он мог бы сказать нечто подобное. Это высказывание принадлежит вице-премьеру и главе российского военного ведомства Сергею Иванову. Слово не воробей. Еще совсем недавно, в мае этого года, господин Иванов подверг уничтожающей критике идею добиваться решения тех или иных международных проблем с помощью санкций. Можно сказать, камня на камне от этой идеи не оставил. Правда, в роли развенчателя санкций, как негодного средства мировой политики, российский министр обороны выступил, говоря об Иране. Не о Грузии ж, конечно, он говорил. Напомним контекст. Соединенные Штаты Америки напирали, требуя скорейшего наказания Ирана за ядерное непослушание, а Россия, традиционно выступающая в роли доброго полицейского, активно искала контраргументы, чтобы отвести от Тегерана кору Буша. Кто бы мог подумать, что спустя считанные месяцы неожиданный поворот событий заставит стороны поменяться ролями. Россия срочно вводит санкции против Тбилиси, игнорируя тот самый мировой опыт, на который она недавно ссылалась, а большая любительница санкций Америка, напротив, убеждает Россию этого не делать, доказывая контрпродуктивность механизма санкций. Что в итоге? В итоге дискуссия о том, добиваются ли чего-то санкции или нет, неизбежно теряет заложенный в ней драматизм и начинает выглядеть анекдотически. Она превращается в повторение известного армейского спора о том, летают ли крокодилы. Конечно, летают, но очень низко. И добавим, в каждой стране по своей заданной политиками траектории с помощью находящегося у политиков в руках пульта дистанционного управления крокодилами. Так что если сегодня находящийся по другую сторону баррикад грузинской стороне потребуется выстраивать идеологические редуты в вопросе о санкциях, ей не нужно будет изобретать велосипед. Или идти за далекими экзотическими примерами тех стран, в которых санкции не сработали. А таких примеров в самом деле предостаточно. Грузинские политики вполне могут воспользоваться наработками своих российских коллег в течение многомесячных дискуссий по поводу все того же Ирана, подробно и обстоятельно объяснивших Западу, что санкции это во всех смыслах плохо и неприемлемо. Хотя бы уже потому, что желание наказать провинившееся руководство страны выливается в санкции против ее народа, ударяя по нему в его повседневном жизни, в то время как руководство этой страны от них не страдает, а напротив выигрывает. Бросив народу беспроигрышный лозунг «Отечество в опасности», оно только укрепляет свои позиции, пусть и ценой вызванных санкциями всенародных лишений. Между тем, другой вопрос о санкциях против Ирана, хоть и черепашьими темпами, но все же приближается к Совету Безопасности ООН. И вот здесь начинается самое интересное. Похоже, что Москва и Вашингтон получают новый предмет для торга. И еще хотел бы процитировать фрагмент из редакционного комментария в газете «Ведомости». Как помогут защите российских интересов семьи грузинских строителей, водителей и торговцев, потерявшие средства к существованию? Происходящие чистки не только циничная, но и глупая политика. Если Россия намерена всерьез бороться с нынешними правителями Грузии, ей следует не настраивать против себя, а наоборот наладить тесные формальные и неформальные контакты с грузинской диаспорой.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня пройдут выборы в местные органы власти, на которых, как ожидается, наилучшие результаты покажет пропрезидентская партия, а Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. В Москве более 10 дней продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». В Корякии из-за очередного землетрясения нарушено электро- и теплоснабжение поселка Теличики. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству. В Ираке за последние 4 дня погибли 22 военнослужащих США, сообщила американская. Командование. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной доли участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях с нынешних 20% до 25%. Документ устанавливает, что руководителями и членами управляющих органов таких компаний должны быть граждане России. Вместе с тем, в соответствии с законопроектом, в отдельных случаях президент страны может принять иные решения о составе акционеров и руководства российских авиастроительных компаний. Президент России Владимир Путин предложил принять закон, устанавливающий на территории страны не более 4 ограниченных зон, где можно будет заниматься игорным бизнесом. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Борис Грызлов после встречи главы государства с руководством палаты и лидерами парламентских фракций. Отвечая на вопрос, о каких районах страны идет речь, Борис Грызлов сказал, что предварительно это могут быть свободные от проживания людей 2 территории в европейской части России, 1 в Сибири и 1 на Дальнем Востоке. Акционеры британской компании British Aerospace and Electronic Systems, крупнейшего в Европе и 4-го в мире производителя военной техники, одобрили планы продажи принадлежащих компании 20% акций Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. За 3,5 миллиарда долларов этот пакет будет продан европейскому консорциуму EADS, уже владеющему остальными 80% акций Airbus. EADS принадлежат также 10% акций российской авиастроительной компании «Иркут». В свою очередь, более 5% акций самого консорциума, главными акционерами которого являются немецкая компания «Daimler Chrysler», французская «Lagardère» и правительство Франции, купил недавно российский государственный внешторбанк. Европейский Союз объявил о введении новых пошлин на часть импортируемой в ЕС обуви из Китая и Вьетнама – 16,5% и 10% соответственно. В целом пошлины затронут 11% поставок. ЕС обвиняет правительство этих стран в субсидировании производства обуви, что позволяет местным компаниям продавать ее затем в Европе ниже себестоимости. Китай и Вьетнам отвергают обвинения. В 2005 году из 2,5 миллиардов пар обуви, проданной во всех 25 странах Европейского Союза, половину составила продукция из Китая.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио «Свобода» Сергей Синицкий. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
5 октября 1984 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». Передача памяти американского издателя Карла Профера, скончавшегося в университетском городке Энн-Арбор, штат Мичиган. Незадолго до смерти Проферу исполнилось 46 лет.
Мне хочется рассказать о том, кем был Карл Профер для нас, ленинградцев, молодых неофициальных писателей.
Вспоминает Сергей Довлатов.
Начало 70-х годов. Бесславный конец хрущевской оттепели. Творческие перспективы молодого искреннего автора ничтожны. Будущее рисуется многим из нас в печальном и даже трагическом свете. Тогда я впервые услышал имя Карла Профера. Знакомые рассказывали о молодом американском профессоре, начинающем издателе, выпускающем неофициальные русские книги. Вскоре Карл Профер стал легендарной фигурой. Появилась новая инстанция – «Ардис», новый вариант литературного самоутверждения – издаваться там, то есть на Западе, в «Ардисе» у Карла Профера. Через некоторое время в «Ардисе» по-русски и по-английски вышла моя первая книга. Она была тоненькая, выглядела скромно, но я гордился этой книжкой сверх всякой меры. Не будет преувеличением сказать, что Профер буквально спас меня, удержал от безрассудных, отчаянных и непоправимых шагов. Без тени кокетства я утверждаю, что издание этой книги тогда значило для меня больше, чем могла бы значить, допустим, Нобелевская премия сейчас. Я говорю это абсолютно серьезно. В начале 70-х годов американская славистика пережила, если не революцию, то, во всяком случае, претерпела глубокие структурные изменения. Связаны они были с началом деятельности Карла Профера и его жены Элен Дэи, создавших в подвале собственного дома и возглавивших в 71-м году издательство «Ардис».
Руководитель издательства «Серебряный век» Григорий Полик.
Смесь идеализма с деловитостью, бескорыстия с трезвым расчетом была очень характерна для Профера. И еще буквально два слова. Когда выходец из России, эмигрант или потомок старых эмигрантов посвящает себя русской культуре, это естественно и нормально. Но когда русская литература становится делом жизни для немца Вольфганга Казака, француза Жоржа Нева или американца Карла Профера, это не может не вызвать у нас чувство душевного волнения и благодарности.
Передача памяти американского издателя Карла Профера. Радио «Свобода». 5 октября 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня он из Германии. Во Франкфурте на Майне открылась очередная международная книжная выставка-ярмарка. Общественное внимание, в числе прочих, привлекла представленная здесь новая книга «Принцип Евы», которую написала самая популярная, согласно опросам, телеведущая Германии Ева Херман. Ее рассуждения о негативных последствиях эмансипации вызвали в Германию бурную дискуссию. О книге и о дискуссии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Автор, телеведущая Ева Херман, призывает немецких женщин вернуться к женственности, к жизни по интуиции, и уж если не к отказу от карьеры, то, по крайней мере, к большим паузам в ней после рождения детей. «Я с головы до ног лишь для любви живу. Любовь и есть мой мир, и это все». Так пела в знаменитом фильме «Голубой ангел» героиня Марлен Дитрих. После прокатившихся по Европе волн феминизма, в особенности во второй половине 20 века, так сказать о себе, наверное, уже не смогла бы сегодня ни одна немецкая женщина. Образование, карьера, власть – все наравне с мужчинами – вот магниты для современных немок. Ева Херман.
Женщины, конечно, хотят иметь детей, но им часто просто невозможно осуществить это желание. Сегодня в Германии 40% всех пар вообще не хотят иметь детей. Печальная картина для общества в целом. Мы находимся в середине этого процесса, но как будто не видим эти знаки времени или не принимаем их всерьез. И говорим вместо этого о мелочах, обсуждая, например, должен ли мужчина помогать жене в работе по дому. У нас действительно есть проблемы поважнее.
Итак, перед нами книга 48-летней красавицы, которая замужем в четвертый раз, которая сделала более чем успешную карьеру и в первый и последний пока раз родила ребенка в возрасте 38 лет. Судя по количеству отзывов на книгу, Ева Херман попала в нерв читающей публики, в особенности коллег-журналисток, среди которых от 60 до 70% женщин не имеют и не планируют заводить детей. Читающая, но прежде всего пишущая публика, в которой доминируют феминистки, в целом ответила на книгу волной критики. Чаще всего формулировался вопрос, какое право имеет Ева Херман с ее биографией пропагандировать столь анахронические принципы, если сама она никогда по ним не жила. На это Ева Херман отвечает.
«Я всегда говорю, что не из-за того, что у меня была такая жизнь, а несмотря на это, я могу хорошо разобраться в ситуации. К тому же я и как журналистка долго занималась этой темой, поэтому кто же еще может давать оценки, если не такая, как я?»
Ева Херман говорит, что многие ошибочно сводят содержание ее книги к призыву «назад на кухню». Автор сетует на то, что многие описанные в книге факты игнорируются критиками.
Мне было 38, когда я родила сына, и я желала бы теперь, чтобы это случилось раньше. О том, что это важно, говорят и исследования. У нас в стране драматически высоко число заболеваний раком груди. Ежегодно от 40 до 50 тысяч случаев. Доказано, что у нерожавших риск заболеть значительно выше. И процент вероятности заболеть еще более увеличивается, если женщина не кормит грудью. Если женщина выкормит хотя бы одного ребенка, риск заболевания уменьшается на 50%. Рекомендация очевидна – заводить детей раньше и не одного, а хотя бы двух, и кормить детей грудью. Это лучше не только для детей, но и для системы здравоохранения в целом. Американские исследования доказывают, если бы каждый ребенок, родившийся здесь, хотя бы в течение полугода был бы вскормлен материнским молоком, наша система здравоохранения ежегодно экономила бы не один десяток миллиардов евро.
Но автор книги «Принцип Евы» понимает, что сегодня все это утопия. Экономика развитых стран давно встроила женский труд в свою систему создания прибыли, и сегодня женщина не может не работать. Психологический же климат в немецких фирмах враждебен понятию «ребенок». На работе в Германии ссылаться на проблемы с детьми, например, со здоровьем детей, считается дурным тоном и вообще небезопасно. Шеф, неважно мужчина или женщина, не выразит ни понимания, ни тем более сочувствия. Ева Херман предлагает законодательно ввести выплату содержания неработающим женщинам ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Ева Херман.
Сколько стоит в год место в яслях? Не менее 16 тысяч. Если вы предложите только эти деньги плюс все страховки матери, сидящей дома с ребенком, то у нее появится иная степень свободы для принятия решений. Это только как пример. Ясли – не единственный предмет для субсидий, но это возможно только при условии полной перестройки всей социальной системы.
Институт социологических исследований ЭМНИТ опубликовал результаты опросов. Главным образом женщины, 55%, одобряют консервативные тезисы Евы Херман. Из опрошенных мужчин лишь 46% хотели бы видеть женщину за кухонной плитой. Наибольшее число сторонников Ева Херман нашла среди людей малообразованных. А больше всего ее противников, 64%, это люди с гимназическим или высшим образованием.
Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Репортаж Юрия Векслера. Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Заявление Сергея Лаврова по Грузии на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Возведение пограничной стены между США и Мексикой. Номинанты премии «Русский букер» и «Новые виды животных» в Новой Гвинее.
Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров отстаивает интересы России в Чечне? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9000.